Great F Movie представляет подкаст о кино и автомобилях. Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже кино, авто, задрот.
Всем привет, всем привет. Да, в рамках Great Fucking Movie мы продолжаем наш чудо-замечательный подкаст под названием «Кино, авто, задрот».
«Кино, авто, задрот» с Марком и Серегой.
Марк, что мы сегодня обсудим?
Мы сегодня обсуждаем самого любимого всем миром секретного агента Джеймса Бонда.
Ого.
Да. Даже что сложно сказать, какая франшиза до «Форсажа» ассоциируется с автомобилями больше, чем «Агент 007». Потому что, когда ты говоришь «Джеймс Бонд», ты всегда думаешь, ну, о крутых автомобилях, британских преимущественно. Об «Астон Мартине», о «Бентли».
Ну ладно, чтобы быть более конкретным, обозначим тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Задались довольно сложной, но в то же время интересной целью.
Амбициозной, я бы сказал.
Да. Пройтись по всем автомобилям, которые были у Джеймса Бонда.
Возможно, мы парочку пропустим.
Ну, да. Скорее, да, мы пройдемся по тем автомобилям, которые представляют для нас исторический, эстетический, да и вообще простой интерес. Мы постараемся уместить наши размышления в два выпуска, поэтому, скорее всего, он будет разбит на две части. Вот. Продолжение... Ну, начало будет здесь, продолжение вы услышите в следующем. Ну что, я предлагаю начать, как говорится...
Давай в хронологическом порядке прямо.
Да, да, это хорошая идея. И что, мы начнем прям вообще с самого начала, прям с телефильма?
Я, кстати, не смотрел телефильм. Я тебе ничего не могу сказать.
Он не канонический, но просто... Окей, хорошо, мы начинаем с... какого фильма ты хочешь начать?
Я думал вообще пояснить тот факт, что все ассоциируют Джеймса Бонда с Астон Мартином, но Йен Флеминг сам не ассоциировал Джеймса Бонда с Астон Мартином. Джеймс Бонд изначально ездил на Бентли.
В книгах так было,
в
да?
В книгах, да. И первый его Астон Мартин был в романе «Голдфингер». И там Астон Мартин был не то гоночный, не то дорожная версия гоночного автомобиля, но к этому мы придем немного позже. А так всегда Бонд ездил на Бентли, и он в романах, которые после смерти Флеминга писали, тоже ездил на Бентли Mulsanne Turbo. И в новых романах нынешних он тоже ездит на Бентли Continental. То есть Астон Мартин — это атрибутика именно кино вселенной 007. Потому что изначально выбором Ми-6 для агентов 00 был именно Бентли. Он ездил на Бентли Thunder Guts, потом он ездил на Бентли Mulsanne Turbo, и сейчас он ездит на Бентли Continental в романах.
Так, окей, ну, значит, пойдем по порядку. В самом первом фильме, в самом первом каноническом фильме о Джеймсе Бонде, где появляется Шон Коннери, фильм «Доктор Ноу» 1962 года, как я понимаю, каких-то выдающихся автомобилей там не было.
Нет, Бонд ездит на... небольшом дурацком кабриоле. Ну, я говорю небольшом. Он кажется небольшим рядом с Шоном Коннери. Нужно осознать, что Шон Коннери человек обширных пропорций.
Высокого роста.
Да, рядом с ним любая машина будет выглядеть небольшой. Он там ездил на Sunbeam Alpine, который настолько неинтересный автомобиль, то что я даже ничего не могу о нем сказать.
Окей, вторая часть. «Из России с любовью», 1963 год.
Далее в «Из России с любовью» наконец-то появился каноничный для романов Бентли. И была первая погоня, но опять-таки она не особо блистала. Настоящая киноистория для Джеймса Бонда начинается с фильма и с романа, кстати говоря, «Голдфингер». Напомни мне, как на русский его перевели.
«Голдфингер».
Серьезно, он так назывался?
Да. Третья часть «Бондианы» под названием «Голдфингер» 1964 года.
Да. В романе «Голдфингер» фигурирует впервые Астон Мартин. Это был Астон Мартин Марк ДБ Марк 3. Многие сокращают это до ДБ-3, но на самом деле Астон Мартин ДБ-3 был гоночной машиной, нелегальной для использования на дорогах, так что крайне маловероятно то, что у Бонда, то, что Бонд бы ездил на задание на ней. И это была первая машина Бонда, которая была оборудована именно широким спектром гаджетов, которые мы ассоциируем с ним.
Каким?
У Астон Мартина ДБ-3 в романе «Голдфингер» была сменная система сменных цветов огней внешних у автомобиля, то есть фары и стоп-сигналы меняли цвет. Также она была оборудована усиленными стальными бамперами для тарана, и «Кольт 045» был спрятан в бардачке под водительским сиденьем.
Который как удачно ему пригодится, да, в этом фильме?
Ну, конечно же. Я должен отметить, что подобная функция есть у современных автомобилей. Если вы слышали когда-нибудь о автомобиле Nissan Note, обратите как-нибудь внимание, пенсионеры на нем ездят. У него тоже под пассажирскими сиденьями передними есть бардачки, где, я уверен, не одна волына. К моменту, когда вышел фильм...
1964 год.
Да, DB3 уже был не актуален. Поэтому, разумеется, они сменили его на DB5. И теперь DB5 является той самой иконой, с которой все ассоциируют Бонда, когда слышат Джеймс Бонд. Да, Джеймс Бонд — это Вальтер ППК и нашпигованные гаджетами Aston Martin DB5.
Это очень классно подмечается в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Как только герой Леонардо Ди Каприо обзаводится деньгами, первое, что он делает...
Он покупает себе Aston Martin.
Он покупает себе серый костюм, покупает себе Aston Martin, да. И кадрит чуку тем, что да, у меня все как у Джеймса Бонда, подруга. Вот, то есть вот именно очень классно показана коммерческая одержимость потребителя именно вот этими атрибутами, красивым серым костюмом.
До сих пор Aston Martin врезался в память народа как машина Джеймса Бонда, и любой Aston Martin ты сейчас на улице встретишь, особенно в Москве это актуально, потому что номерные знаки в России, буква, три цифры, две буквы, и почти у всех Aston Martin номерной знак 007.
Ладно, продолжим. «Шаровая молния», 1965 год. На ней он также, как я понимаю, ездит на DB5, да?
Автомобильная карьера Шона Коннери, к сожалению, была достаточно скудной. Видимо, это было обусловлено бюджетами, я так догадываюсь. Проще было использовать одну и ту же машину фильм за фильмом.
Ну, просто в некоторых частях были части, где... погони не играли какую-то основную роль.
Да, но, кстати, раз уж мы заговорили о погонях, мы говорили уже в прошлых выпусках о первой самой кинопогоне, о том, что считай, вот, погоня, как мы считаем, должна выглядеть погоня. И вспомните то, что там главный герой ездит на Форде Мустанге. И первое появление Форда Мустанга я считал всегда почему-то, что это было в фильме «Мужчина и женщина», который также носит титул самого первого автомобильного продакт-плейсмента, потому что Форд, да, Форд в фильме «Мужчина и женщина» засел крепко. Но, оказывается, первое появление «Мустанга» было как раз в фильме «Шаровая молния». Девушка Бонда Люсиана Палуччи, я не помню, как ее зовут, она ездит там как раз на Форде «Мустанге», кабриолете.
Хорош. Так, ладно, хорошо, идем дальше. Получается, следующий фильм был «Живешь только дважды», 67-го года.
Toyota 2000 GT, да. Это Япония.
Нет. Да, где он был в Японии, там
где вертолет. Он был в Японии, да.
Так, вот еще раз, на чем он ездит там?
Он ездит на... Точнее, не он ездит, а агентка.
А, она его подбирает там,
да,
на улице.
Да, в японской разведке ездит на Toyota 2000 GT, которая на тот момент еще на рынок не вышла. Она была прототипом, и ее отправили на площадку для того, чтобы ее могли начать переоборудовать. Машина была достаточно скромно оборудована. По-моему, она отличалась от стандартной версии наличием телевизора на торпеде.
Это кабриолет, который, да?
Да, о том-то и дело. Она изначально не была кабриолетом. И кабриолетов, если ты посмотришь, не существовало. Угу. Кабриолет существовал конкретно для этого фильма по одной простой причине. Потому что Шон Коннери...
Рост
дядя Степа.
Сантиметров.
Да, не смог поместить... 180 всего?
Так что значит всего? Канонический Джеймс Бонд у Яна Флеминга, там в описании, как он выглядит, там четко написана цифра «Рост 180 сантиметров». Я не могу точно сказать рост Шона Коннери, но его подбирали исключительно под каноническое описание Яна Флеминга. А потом все покатилось к черту.
Ну, в общем-то, Шон Коннери не помещался в Toyota GT, из-за чего Toyota сказали... Спокуха. И за две недели сделали два кабриолета специально для этих съемок. А больше они кабриолета не делали. Не за это модели.
Следующий фильм «Бондианы» называется «На секретной службе Ее Величества» 1969 года. Фильм, в котором Шон Коннери временно отходит от роли Джеймса Бонда. А эту роль забирает себе товарищ Джордж Лэзенби. И на чем он ездит в этом фильме?
Второй Aston Martin Джеймса Бонда. Aston Martin DBS, который отошел от иконических овальных фар и стал больше похож на популярный на тот момент Jensen Interceptor, только, надеюсь, понадежней. У ДБС гаджетов было достаточно мало. У него было пространство... У него была спрятана снайперская винтовка.
которую...
И как бы, да, и как бы в шпионской машине, ну, можно ожидать подобные вещи. А с чего-то сверхъестественного у ней особо не было. И она ушла в историю, как и сам Джош Лазенби, который, кстати, единственный Бонд, который в вот этом вот начальном ролике сел на колено. Да, и мне кажется, что его сместили именно поэтому.
Ну, там... Идем дальше. Следующий фильм Бондианы называется «Бриллианты навсегда». Год 1971, и Шон Коннери на время снова возвращается к роли Джеймса Бонда. Что мы имеем?
«Форд Мустанг». Снова «Форд Мустанг». Новый «Форд Мустанг» 1971 года. «Фастбэк», «Мах-1». Я на этой машине ездил.
Да ты чё и как?
Вот ты смотришь на «Мустанг», ты думаешь, эта машина быстрая или нет?
Я почему-то сразу о мощи думаю.
То есть, ну, мне... Да, то есть мощь чувствуется.
Ты соглашаешься внутренне, что она не быстрая, но... Ты будешь крут.
Ну, в общем-то, Ford Mustang Mach-1 — это машина, которая преобразует топливо напрямую в шум, минуя любое движение. Мало чего еще можно сказать. В «Бриллианты навсегда» была хорошая машина у злодея. Это 600-й «Мерседес». Да, почему-то все, когда... Загуглите 600-й «Мерседес». Почему-то в России принято думать, что 600-й «Мерседес» — это просто большой «Мерседес». Нет, 600-й «Мерседес» — это конкретно вот такая вот злодейская прям коробка, на которой ездили диктаторы. Вот реально загуглите, опять-таки. Реально это была машина выбора диктаторов. И я считаю, что это очень удачный выбор для суперзлодея.
Да, причем у многих в массовом сознании 600-й «Мерседес» сейчас ассоциируется с 90-ми. Что все крутые мужики ездят на 600-м «Мерси». Вот так.
Нет,
вот.
Просто, опять-таки, я в «Мерседесах», честно говоря, не очень хорошо разбираюсь, гораздо хуже, чем в BMW, но... которые будут потом. Но, по-моему, это одна из первых машин, у которых был на данный момент уже классический для «Мерседесов» 6-литровый V8. Кто-нибудь меня обязательно поправит на эту тему.
Хорошо. Следующий фильм «Бондианы» называется «Живи и дай умереть» 1973 года. К роли Джеймса Бонда приступает небезызвестный Роджер Мур. Что мы имеем?
Ничего особенного. Очень много американских машин, которые характерны для той локации. Мини Моук — это Мини Купер, переделанный под сафари-версию. И, конечно, моя любимая машина Бонда — это... Автобус 1947 года AEC Regent 3 RT-246. Ёперный театр, у него длинное название. Эта машина характерна тем, что ей управляет не каскадер, как обычно, а профессиональный водитель даблдекера из Лондона.
То есть они его специально выписали.
Да, они специально наняли на вождение этой машины водителя даблдекера. И главное, они его привезли на площадку, такие, на тестовую площадку, посадили за руль автобуса и говорят, нам нужно, чтобы она зашла в занос. Он такой, да запросто, все думают, что... Я посмотрел бы, как московский автобус, блин, это делает. Лондонские автобусы, на котором основан этот регент, они вообще герои в плане экшена. Они краткобазные, и у них не очень хорошо сбалансированный центр тяжести, они могут заходить в занос, и самый известный случай, это как-то раз в Лондоне была ошибка с разводными мостами, и сигнал не сработал. Водитель автобуса заехал на мост, когда он начал подниматься, и он должен был решить, что он сейчас будет делать.
Либо он поедет.
Автобус либо упадет назад, либо он перепрыгнет через мост.
И что, он какой
решил? И он перепрыгнул. Офигеть. За что получил премию от государства 10 фунтов.
Окей. Ну, слушай, зато такая эмоция на всю жизнь. Ладно, хорошо, поехали дальше. Художественный фильм «Человек с золотым пистолетом», 1974 год, второй фильм, где Роджер Мур играет Джеймса Бонда, и где появляется суперстильный Кристофер Ли, о котором, ну ладно, не будем сейчас об этом.
Но этот фильм был проспонсирован, очевидно, компанией American Motors.
Да ты что?
Да, потому что была погоня между Кристофером Ли, которого многие считают настоящим Джеймса Бондом.
Да.
Да, я слышал теорию, что Кристофер Ли является прототипом Джеймса Бонда, так как Йен Флеминг заявлял то, что Джеймс Бонд основан на его родственнике. Кристофер Ли являлся, по-моему, братом жены Йена Флеминга, если мне память не изменяет. Вот. И он во время Второй мировой войны состоял в разведывательной группе, которую прозвали, которую Черчилль называл, в частности, Министерство неджентльменской войны, где, собственно, они устраивали диверсии на территории противника.
Ну, так что, да, получается, из всех родственников, известных родственников Яна Флеминга, больше всего приблизительно на Джеймса Бонда похож Кристофер Ли, который сыграет злодея в фильме «Человек с золотым пистолетом». Хорошо, «Человек с золотым пистолетом», что там было?
American Motors, AMC Hornet. Ужасная машина. Еще более ужасная AMC Matador.
Что в них
попало? Это... Нужно понимать, в каком месте... Какого года фильм, напомни мне?
1974-го.
Да, в начале 1970-х, как известно, в Соединенных Штатах случился топливный кризис, из-за чего они были вынуждены отказаться от своих огромных ревущих V8 и пересесть на рядные четверки, на маленькие. И, в частности, продуктом вот этой эпохи были AMC Hornet, AMC Matador, Ford Pinto, AMC Pacer, прочие вот такие... Попытки американцев сделать европейский хэтчбэк.
Так.
Жалкие попытки. В частности, европейские хэтчбеки были к тому моменту уже переднеприводными, потому что так было банально дешевле. Машина имеет меньше движущихся частей, чем заднеприводный эквивалент. Но американцы были слишком гордые для того, чтобы это допустить на своей земле. И, откровенно говоря, я думаю, они не умели делать переднеприводные трансмиссии, поэтому они делали их заднеприводными. В итоге получается машина, которая и не рулится, и не экономичная, и еще она вдобавок ужасно выглядит из-за заднеприводной раскладки. Ну так вот, сами машины скучные, но «Человек с золотым пистолетом» характерен тем, что это первый фильм, в котором использовали компьютер для проектирования, для моделирования трюка автомобильного. То есть, по сути, помнишь вот этот вот штопор, который Бонд выполняет на «Хорнете» через реку?
Так.
Да, там такой вот закрученный типа мост, и машины...
То есть это не аналоговый трюк, да?
Это аналоговый трюк, но его просчитали в первую очередь для того, чтобы не экспериментировать, его просчитали на компьютере. Создали 3D-модель, определили, как нужно перенести массу автомобиля в какое место для того, чтобы... Машины,
ну да, по сути, те стандарты трюков, которые мы имеем сейчас, когда трюк уже заранее в виртуальной реальности, по сути, уже прогонит, проецирует.
Даже аналоговые трюки, где настоящие каскадеры, все равно был просчитан на машине изначально.
Ну, а раньше было так, ну, получится и хорошо.
Да, раньше, ну, сколько их у нас там? 24, ладно, давайте, у нас есть 23 попытки.
Дубль 22, почему мы еще не можем? Ладно, хорошо.
Вот, и в частности, каскадер, который должен был выполнять этот трюк, пропал в день съемки, день, когда он должен был выполнять этот трюк. И поэтому за руль сел чувак, который просчитывал его.
Прикольно, просто некому было больше, да?
Да, и отсняли его за один дубль. Звезды сошлись для ужасного совершенно AMC Hornet.
Хороший пример экономии во время кинопроизводства. А то чувак не объявился, или он просто засал, или пропал?
Я, честно говоря, не в курсе. Я всегда слышал эту историю ровно до того момента, что выполнил... Я не знаю, что произошло потом с этим человеком, который должен был это делать.
Ну, короче,
что
да, произошло прыгнул с тем... не тот, кто должен был.
Да, что с тем, кто успешно это выполнил. Я вот знаю именно вот эту байку.
Окей, художественный фильм под названием «Шпион, который меня любил» 1977 года. Третий фильм с Роджером Муром.
Это первое появление «Лотуса». С этой машиной связана очень интересная история. MGM искали замену Астон Мартину, потому что Астон Мартин зажрались. Да.
Они что, какие-то невыгодные условия, что ли, предлагали сотрудничество?
Да, по всей видимости, MGM искали замену. Об этом услышал тогдашний начальник Лотуса. Пришел к своим инженерам и сказал: ребята, прототип готов, он ездит? Да, ездит. Отлично, снимайте с него значки. И он знал то, что, я не знаю, с каких источников, но он знал то, что продюсеры MGM ходят на обед всегда в одно и то же место, которое находится через дорогу от их офиса.
Прикольно, так.
И он припарковал машину перед той столовкой, в которую они ходили.
Типа, во.
Да. Так. И ушел. Ни номеров оставил, ничего.
Так.
И... эти ребята увидели машину, они такие: блин, это же то, что нам надо. Они стали ее обходить и не могут найти ни одного опознавательного знака.
Да, какая марка машины.
Да, и они вокруг него ходят, и это настолько их сводило с ума, что к тому моменту, как им, естественно, контрольно слили информацию, что это «Лотус», который еще не вышел, они были готовы отдать любые деньги, лишь бы эта машина была в их фильме.
Блин, хорошая байка, было бы хорошо, если бы она была правдой.
Да, а Lotus Esprit, я считаю, это первая интересная машина Бонда. Также с фильма «Шпион, который любил меня» начинается эпоха настоящих погонь в фильмах про Бонда.
А ты говоришь, вот самое интересное, это что ты подразумеваешь?
А, но давайте на минутку опустим тот факт, что она становилась подводной лодкой. Да, это самая серьезная трансформация для машины Бонда.
как говорится, вот это поворот.
Да. Давайте мы этот факт немного опустим на секунду. Небольшое пояснение. Современные автомобили поставляются без шасси. Кузов — это и есть шасси. В те времена еще так не делали. Сначала делали, условно говоря, раму, которой приделывались двигатель, к ней приделывались подвеска, бензобак, а потом сверху уже опускали кузов на машину. К тому моменту эта практика уже уходила на нет, но, тем не менее, Lotus все еще являлся одним из примеров такой практики. И у него была так называемая X-образная подвеска, геометрия подвески, которая характерна для DeLorean DMC-12. В частности, да, многие считают, я не знаю, насколько это правда, что DeLorean основан на платформе Lotus. В те времена шины были не к черту. Автомобильные шины выступали исключительно ради комфорта. То есть сейчас, когда вы начинаете тюнинговать свой автомобиль, всегда нужно начинать с шин, потом идет подвеска, потом тормоза, и только после этого идет двигатель. В те времена шины, какие бы ты шины ни взял, все были, откровенно говоря,
херней.
Дерьмовые, да, дерьмовые шины тогда были. И смысл был весь в том, как автомобиль рулится без участия шин. Я все время повторяю, что дрифт — это самый медленный способ повернуть. Тогда это не было так, потому что если ты не завалишь машину в занос, то она у тебя банально не повернет. Потому что шины не участвовали в повороте автомобиля. Lotus Esprit, когда его привезли на съемочную площадку, они никак не могли добиться от него эффектности, которая была всегда в предыдущих Бондианах, потому что Lotus цеплялся за дорогу. То есть,
а те другие?
Но Aston Martin, допустим, ты если повернешь, он чувствуется, как водитель напрягается для того, чтобы машина повернула в ту сторону, в которую она должна повернуть.
А здесь машина делала Lotus, все легко.
Да, Lotus делал это легко, и поэтому к тому моменту, как они успокоились и сказали, что вот, мы достигли того уровня эффектности, который нам нужен, машина проходила поворот, по-моему, около 130 км в час, что, мягко говоря, небезопасно было.
Но в кадре смотрелось как надо.
В кадре смотрелось как надо. И это мало того, что Lotus рулился и смотрелся как надо. Реально вот реквизитная машина, которая участвовала на съемках «Шпион, который любил меня», была выкуплена небезызвестным Илоном Маском. Да, фанатом инноваций, как нам всем известно.
Чтобы просто приводить дело в гараж, сказать, смотри, что у меня есть.
Если бы. Он собирается сделать из нее настоящую трансформируемую подводную лодку.
Дай бог ему здоровья.
Итак, следующим фильмом с Роджером Муром был «Лунный гонщик» 1979 года.
Ох, ёперный театр.
Да, это там, где какой-то бородатый чувак. Это первый в космосе, короче, который происходит. Лазерные бои космонавтов, там дичь какая-то, где злодей хочет уничтожить все человечество. Я помню бредовость этого сюжета, чтобы начать все с нуля.
Да, но поскольку там дичь, там, соответственно, не было нормальных автомобилей. Там был луноход. Я, честно, не ездил ни разу на луноходе. Я не знаю, как вы. Я ничего не могу сказать о нем. Нет, там есть. Там снова появляется Bentley Thundergats. 4,5-литровый, который был в Казино Рояль в романе. В Рио-де-Жанейро он ездит на... Бонд ездит на пассажирском сидении Rolls-Royce Silver Red. Машина, которая обычно ассоциируется со злодеями, потому что Бонд сам очень редко ездит на Rolls-Royce. Обычно и Rolls-Royce'ами пользуются злодеи. В Бондианах.
Ну, где-нибудь валежно восседают на заднем сиденье.
Да, я не знаю, с чем именно это связано. В ту эпоху, по-моему, если мне память не изменяет, еще Бентли принадлежал Роллс-Ройсу, кстати говоря.
Начало 80-х.
А, это уже начало
80-х? Ну, фильм 79-го года.
Сейчас, я найду про этот сраный луноход.
Луноход, вот тебе интересно, давай.
Короче, реквизит на луноход был очень хрупкий. Mm-hmm. Если присмотреться, то можно видеть, как одно из его колес прокатывается мимо операторской группы, когда луноход ходит в поворот.
Блин, я на самом деле сейчас немножко не в тему, столько замечаю косяков, это особенно когда Blu-ray релиз смотришь, в Докторе Ноу просто в каждой тачке, блин, световое оборудование вижу, людей вижу, ну пипец.
И тут, мне кажется, нам бы надо сделать перерыв, мы уже уперлись в часы.
Как я уже говорил, мы разобьем нашу беседу о автомобилях Джейсона Бонда на две части. Поэтому на данном этапе мы остановимся. С вами был Серега и Марк.
Продолжение будет на следующей неделе.
До свидания.
До встречи.